Здравствуйте, всем здравствуйте. В студии Никита Воронков и Ольга Гаврилова. Это дневной дайджест новостей. Вот что мы подготовили для вас. Ольга, привет.
Привет.
Корона возвращается. В России впервые с июля выявлено 6 тысяч заразившихся коронавирусом. За последние сутки, если быть точным, заразились 6 065 человек. Это максимальный суточный прирост с 20 июля, когда за день вирус выявили за один день у 5 940 человек. И каждый, значит, уже на протяжении 7 дней каждые сутки растет число новых случаев.
Да. И вот больше всего новых случаев выявили в Москве, 825. Следом идет Петербург, причем, надо сказать, с большим отставанием. Да, там всего 212 случаев, то есть получается в 4 раза меньше. А потом еще Ростовская, Московская и Нижегородская области. Ну вот о чем говорит этот прирост. Можно ли уже прогнозировать, что началась вторая волна? Кстати, в Европе многие вирусологи считают, что действительно вторая волна началась, но она просто выглядит несколько слабее, чем первая. Ну вот доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что ничего страшного не происходит, потому что рост незначительный.
Это, ну, примерно, если от 5 тысяч 6, это 20% прироста. Это очень незначительно, и ничего пугающего нет. Опасно, когда идет логарифмический рост в 2 раза, в 4, в 8 и так далее. Да, вот это идет тогда на рост, он действительно опасный, ведет к эпидемии, к большому количеству. Ну, вот сравним себя, да, с Израилем. Чего напугались вот израильтяне? Что их медицина не справится на силу маленькой страны, высокой плотности населения, большого количества контактов, вот людей еще и праздники. У нас такого быть не может в принципе, потому что, ну, такой плотности населения нет, только мегаполисы вот от наши. А вообще вся страна гораздо ниже плотность населения.
Еще любопытная информация. За минувшие сутки были выявлены случаи во всех регионах, во всех субъектах Российской Федерации, кроме одного. Это Ненецкий автономный округ. Там ноль.
Ни одного случая.
За минувшие сутки ни одного случая.
Вот что касается увеличения, да, прироста вот числа заразившихся, то, наверное, самое простое объяснение в том, что больше тестов, больше больных. Буквально вот недавно мэр Москвы Собянин сказал о том, что рост числа выявляемых сейчас в Москве случаев заражения ковид напрямую связан с большим количеством тестов. И он пояснил, что если раньше в день проводилось около 40 тысяч тестов, то сейчас объем ежедневных ПЦР-тестирований достиг 66 тысяч. Вот. И я еще посмотрела, сколько всего вот за весь период пандемии сделали тестов. Около 42,5 миллионов тестов на коронавирус. И в том числе, вот что самое удивительное, только за последние сутки 361 тысяча тестирований.
Да, это очень приличная цифра. И помимо возросшего числа тестов, еще есть объективные факторы, на которые, во всяком случае, указывает оперативный штаб Москвы. Это возросшее число активных пользователей общественного транспорта, то есть это официально зафиксировано. На 6 миллионов выросло. Я не знаю, правда, с какой датой они сравнивали, но, видимо, со временем самоизоляции. Опять же, дети пошли в школу, многие сотрудники вышли с удаленки, внутренний туризм возобновился, различные там трудовые мигранты, назовем их так, ну, внутренние я имею в виду, да, тоже, возможно, вернулись к местам заработка или, наоборот, вернулись к местам проживания и так далее, и так далее, и так далее.
И еще открылись границы?
Открылись,
ну, многие уже успели побывать в Турции,
конечно,
и вернуться обратно.
Да, но на самом деле уже, наверное, сколько, месяца два или три, да или даже больше, вот этот завозной коэффициент, назовем его так, он не был превалирующим фактором. То есть больше заражений внутри России. Понимаешь,
ну,
о чем
вот
я говорю?
Если вернуться как бы к главному аргументу, больше тестов, больше больных, возможно, Это действительно так на самом деле, но тем не менее мы видим в целом ряде стран начались всплески заболеваемости, и они вновь стали вводить ограничительные меры, чтобы не допустить вот нового катастрофического роста. И, кстати, вот о второй волне в Германии, я помню, начали говорить еще летом и допускали, что она будет слабее первой. И, похоже, вот действительно началась вторая волна, потому что довольно тревожные новости приходят из таких туристических европейских стран, как Испания, Италия, а также Франция, и беспокоит Израиль, да, но вот все-таки вирусологи говорят, что в этой стране, которая привыкла к жизни в условиях войны, скорее всего, эпидемию довольно легко возьмут под контроль. Но я напомню, что Израиль вернул опять вот такой полноценный карантин. И вот, кстати, там ежедневное количество новых случаев сейчас около 2500, в то время как вот при первом карантине удалось достичь показателей в несколько человек в день, всего в несколько человек в день.
Да, ну и по Европе, можем сказать, цифры, например, Испания, где, казалось бы, пандемия была, ну, во всяком случае, вот этот катастрофический рост побежден, и опять мы видим цифры 14 389 новых случаев выявлено за минувшие сутки. Франция 13 тысяч, а Великобритания 4 300. Я просто листаю всю таблицу, тут есть и азиатские государства.
Ну, вот, кстати, упомянул Францию,
а в Италии 13
тысяч. Вот таких показателей не было даже в первую волну в марте, вот когда эпидемия вот в этой стране выглядела, ну, довольно критически. И еще Чехия тоже вызывает тревогу, я посмотрела. Там ежедневный прирост около 1500. И, с одной стороны, этот показатель сопоставим с Германией, но учитывать надо то, что население Чехии менее 11 миллионов человек, тогда как в Германии жителей почти в 8 раз больше.
Да, кстати, та же ситуация в Бельгии. 1673 человека, а население вот сопоставимо с чешским.
И поэтому даже... все-таки кажется, вот это связано с отменой ограничений с отменой ограничений и то, что люди перестали соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Хотя все-таки многие все равно настаивают на том, что именно в выработке коллективного иммунитета может помочь именно маска. Потому что если многие люди, которые находятся в средствах защиты, получают меньшую дозу вируса и переболевают вот в совсем легкой форме.
Сейчас сделаем паузу и после нее продолжим. Страховка от ковида. Башкирия ограничила передвижение в 7 районах и городах. Новые правила связаны с ростом числа мигрантов из Киргизии.
Да, вот те, кто не имеет пропусков или не проживает на этих территориях, должны проезжать их без остановки, транзитом. Но есть исключения. Это лишь экстренные случаи, следование к месту работы или передвижение спецслужб. Ну вот действительно ситуация связана с мигрантами из Киргизии. Сейчас в республике застряли более 1700 жителей Кыргызстана. Из-за ограничений, вот, которые связаны с пандемией, они не могут пересечь границу и попасть к себе домой через Казахстан. Кстати, Оренбургская область тоже закрыла свои границы. И вот в тех районах, где уже находятся мигранты из Киргизии, сейчас вот местным властям рекомендовали при необходимости организовать для них временное размещение, оказать там медицинскую помощь, да, и помочь с продовольствием, и также обеспечить охрану. Ну, вот я посмотрела, оплату затрат берет на себя Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям.
Да, какие молодцы.
Вот, ну а завтра... Как предполагается, в Оренбург прибудут представители посольства Киргизии, которые, видимо, будут решать, в общем-то, что дальше делать со своими соотечественниками, да, как им помогать и как их вернуть на родину.
Это проблема, которая возникла еще в самом начале пандемии коронавируса, и, к сожалению, сейчас, когда уже прошло несколько месяцев, эта проблема по-прежнему стоит остро. К сожалению, я подчеркиваю, потому что,
и не только,
казалось
кстати,
бы,
вот
решение должно было быть выработано.
В Ростовской области, по-моему, там очень много скопилось мигрантов, которые тоже не могут уехать домой,
да,
за ограничения, связанные с пандемией. Да. И чуть ли не в палатках живут. И прям я вот читала статью, что вот чуть ли не беременные женщины, вот чуть ли прям вот там же и не рожают.
Ну да, а вот эти как раз-таки палаточные города, да, ладно, там на несколько суток, если разместить, ну, до недели, но когда это превращается уже там в недельное, в месячное проживание, вот эти как раз-таки палаточные места, проживания, они становятся такими...
Очагом таким,
очагами, да, заражения. Потому что люди в тесном контакте друг с другом, причем не обязательно коронавирусом, там же может быть все, что угодно, там же могут быть и антисанитарные условия, поэтому...
Я просто не понимаю, вот в чем проблема. Ведь можно всех этих людей, которые несчастных
посадить
людей,
в один
которые
поезд.
Мучают, посадить, ну не то что в поезд, посадить в несколько автобусов. Довести их до границы, высадить, и они окажутся на родине. И все будут счастливы с обеих сторон. В чем проблема-то?
Видимо, проблема в законах и нормах, которые сейчас введены в Республике Казахстан, в частности. Но не получится же просто их провести без остановок. Явно людям нужно будет выйти в туалет, поесть, а это какие-то контакты. То есть не в лесах же ночью останавливать.
Ну, как-то договориться можно с властями Казахстана там, или, скажем, с местной администрацией
Оренбурга
и так далее.
Наверняка всегда же существует на крайний случай какой-то вывозной рейс. Я не думаю, что власти Кыргызстана не могут предоставить один какой-то борт, пусть он будет там местного чрезвычайного комитета или местного чрезвычайного министерства, я не знаю, как в Кыргызстане называется, но тем не менее, пусть скинутся какие-нибудь, я не знаю, бизнесмены, там, богатые старейшины, если у государства нет в бюджете на это денег.
Ну это да, действительно, вот самое оптимальное решение, по-моему, как раз организовать авиарейс просто и отправить всех мигрантов на родину.
Но надеемся, что через день этот вопрос будет решен как раз-таки с помощью представителей посольства Кыргызстана.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Это уже ясная дорога, хоть и не близкая. Алексей Навальный рассказал о восстановлении после отравления.
Да, политик в своем инстаграме опубликовал пост, в котором вот сообщил, как идет его восстановление. В частности, он написал, что все текущие проблемы, вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион «сущая ерунда». Это вот говорится в его посте в инстаграме. Также Навальный отметил, что совсем недавно никого не узнавал и не понимал, как разговаривать. И тут вот тоже... любопытная фраза. Каждое утро к нему приходил доктор и говорил: «Алексей, я принес доску. Давай придумаем, какое на ней написать слово». Это приводило его в отчаяние, потому что хоть он уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. То есть, действительно, видимо, ситуация была тяжелая. В общем-то, на мой взгляд, в общем-то, врачи клиники Шарите, ну, сотворили какое-то чудо.
Ну, получается, что так. Вот следующее... Как раз-таки следующий абзац вот в этом посте, он, можно сказать, отражает изображение на картинке, потому что в инстаграме мы понимаем, что...
Он спускается с лестницы, да?
Да, и там изображен, фотография Навального, который спускается с лестницы. Я думаю, многие уже видели, и многие СМИ подхватили самый первый пост, где Навальный на больничной койке с семьей, да, и обратили внимание, как он... выглядит, то есть он сильно похудел,
да,
изможден. Здесь он, в принципе, выглядит так же, но только что он уже идет самостоятельно, без какой-либо помощи. И вот что он пишет, да, или, возможно, он сейчас еще не может писать, но пишет, может быть, его жена, приблизительно излагая мысли Навального. Сейчас же у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но Навальный понимает: о, это же лестница, по ней поднимаются, пожалуй, надо поискать лифт. Раньше он бы просто тупо стоял и смотрел, пишет, ну, опять же, Навальный или кто-то с его аккаунта.
Ну, кстати, он сказал не несколько, а очень таких много теплых слов в адрес клиники Шарите, что врачи вот этой больницы превратили его из технически живого человека в того, кто имеет все шансы снова стать... высшей формой существа современного общества, человека, который умеет быстро листать Инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
Да, здесь уже, мне кажется, запахло юмором. Без размышлений, где ставить лайки.
Это
безусловно,
намек, это
функция высшего
намек.
Формы существа, да. Но мы напомним предысторию, если кто-то забыл, что произошло. Навальному стало плохо на борту самолета «Томск-Москва». Это было еще 20 августа, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске. Оттуда уже сначала он попал в местную городскую больницу, а через пару дней отправился на специальном медицинском борте в клинику «Шарите» в Берлине. После чего правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Это такой нервно-паралитический яд. Также о бутылке со следами яда в фонде по борьбе с коррупцией ФБК рассказали 17 сентября. Пресс-секретарь политика Кира Ярмаш позже уточнила, что на личных вещах следов яда обнаружено не было.
Ну, по поводу этой злосчастной бутылки, только тоже было, в общем-то, столько разных непонятных и скандальных историй, да, и суждений, в том числе вот... Я не могу вспомнить вот этот сюжет на одном из федеральных каналов, когда мы знаем, что вот сотрудники ФБК, да, которые оставались в этой гостинице и которые должны были доснимать вот фильм, который снимал Алексей Навальный в Сибири, в Томске и Новосибирске. Когда они узнали уже, что, возможно, Алексей Навальный отравлен, то они тут же поехали, вот они находились в этом городе, в Томске, тут же поехали вот в эту гостиницу, где останавливался Навальный, да, и там они как раз нашли три бутылки с водой, которые они поместили в герметичные упаковки, да, и там же на тумбочке стоял будильник такой с циферблатом. Так вот, на одном из федеральных каналов вначале утверждали, что он был замазан, чтобы люди...
Не определили время,
да. А потом все-таки телеведущий принес извинения, сказал, что это был технический сбой, и, в общем-то, будильник был не тронут. И время можно было легко увидеть.
Но есть же видео...
Я только не понимаю,
вот
что
этого...
это за технический сбой, каким образом это может происходить.
Есть же видео процессы, да, как сторонники Навального забирают вот эти различные
вещи
из номера, но логичный вопрос возник, причем даже в Инстаграме Алексея Навального в комментариях. Во-первых, почему номер не был убран? Потому что прошло же несколько часов уже после съезда, да, клиента из гостиницы. То есть номер был вот в первозданном состоянии. И второе, почему акцентировали внимание на бутылках? Потому что, как мы знаем, «Новичок»...
Обнаружили в моче, в крови и на коже.
Да, он же может наноситься там на любые поверхности, то есть это не обязательно там нужно принять внутрь, достаточно коснуться, и через кожу это вещество передастся.
В виде распылять его можно, в виде аэрозоля, и в твердом виде, и в каком хочешь.
То есть почему акцентировали внимание на бутылках? Ведь, по идее, люди не знали, где надо что искать.
Ну, потому что, я знаю, вот буквально на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что улику вывезли, и теперь мы, в общем-то, не можем понять, что произошло с берлинским пациентом.
Да, это факт. И напомню, что Россия отрицает отравление Навального. Глава МИД страны Сергей Лавров накануне заявил, что Германия отказывается предоставлять данные по ситуации с политиком, но это уже длится достаточно длительное время, но до сих пор стороны не пришли к какому-то соглашению по поводу совместного расследования или допуска российских специалистов там, того или иного уровня к Навальному или хотя бы вот к результатам анализов, которые были получены в немецкой лаборатории, а потом еще и разосланы шведам и французам. Пока россиянам эти данные недоступны. В российском МИДе назвали незаконными односторонние санкции против Минска.
Да, вот как заявил директор департамента международных организаций внешнеполитического ведомства Петр Ильичев, Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов. В ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции. Я напомню, что ранее сообщалось о том, что США и Евросоюз надеются уже на следующей неделе вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии. Ну вот мы попросили эксперта Института стран СНГ пояснить, почему же односторонние санкции незаконны.
По уставу Организации Объединенных Наций санкции имеет право накладывать исключительно Совет Безопасности ООН. Все остальные санкции являются незаконными, односторонние. Так что нормы международного права для наших, как выражаются, партнеров, они давным-давно не писаны. Санкции против России абсолютно незаконны, которые сейчас действуют. Санкции против Ирана, которые сейчас действуют, они законны, потому что были установлены Советом Безопасности ООН. Но Соединенные Штаты уже заявили, что они будут продолжать эти санкции даже после истечения их срока. Вот тогда они будут незаконны. А господа из Евросоюза это прекрасно знают, и, естественно, на них это абсолютно никак не подействует.
Вот почему односторонние санкции незаконны, пояснил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Но, кстати, и ответные санкции могут последовать уже со стороны Минска. Вот совсем недавно глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран. И у меня еще один вопрос возникает по поводу Совета Безопасности. Как вообще там могут пройти санкции, когда
либо Россия, либо Китай.
Либо Россия, да.
Может наложить вето на это решение.
С одной стороны, либо там Франция, США или Великобритания накладывают вето, и ни одна санкция никогда не пройдет.
Но на это давно уже указывают эксперты, как на такое несовершенство механизма. Может быть, стоило принимать простым большинством бы решения, но вот так исторически сложилось. На самом деле, во всей этой истории с санкциями против Беларуси, мне кажется, и Минск, и вот здесь, внимание, Москва могут извлечь некоторую пользу, потому как сейчас, как мы знаем, основной доход Республика Беларусь имеет как раз-таки с поставок...
Креветок?
Нет, не креветок, а нефтепродуктов в европейские страны. А нефтепродукты получают из российской нефти. Пожалуйста, если ЕС накладывает санкции...
Ну, Мозырский НПЗ, да,
да, к примеру, Беларуси. Они отказываются покупать эти нефтепродукты. Пожалуйста, у нас российский рынок примет их по низкой цене, эти нефтепродукты, к тому же из российской нефти. А, учитывая, что Россия сейчас испытывает некоторые проблемы со своими НПЗ, ну, там это отдельные заморочки, об этом мы еще будем с энергетиками
беседовать.
Так
это слишком какая-то сложная конструкция. Мне
нет,
кажется,
это
проще,
самая простая конструкция.
Проще приватизировать просто Мозырский НПЗ.
А он не приватизирован?
Нет, там нет ни одного приватизированного предприятия в Беларуси, это все национальное достояние.
А, все, да, я перепутал. Я подумал про огосударствление.
Тем более, что, я думаю, в России найдется немало заинтересованных людей, которые захотят инвестировать в подобные предприятия.
Делиться надо. В ООН призвали миллиардеров помочь спасти голодающих по всему миру.
Да, вот с таким призывом к самым богатым людям планеты обратился исполнительный директор Всемирно-продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, и он призвал помочь спасти около 30 миллионов человек, поскольку в ближайший год им грозит голодная смерть. И он вот привел такие интересные цифры, сказал, что для того, чтобы прокормить в течение одного года тех, кто находится в группе риска, ООН, требуется почти 5 миллиардов долларов. При этом в мире есть более 2000 миллиардеров, и их состояние оценивается в 8 триллионов долларов. Причем некоторые из них, как отметил Бизли, заработали свои миллиарды именно во время пандемии. Но он тут же оговорился, сказал, что он не считает чужие деньги и не против того, чтобы их капиталы росли, но все-таки действительно люди столкнулись с величайшим кризисом, который вообще-то которые мы когда-либо видели в жизни. Ну, в общем, этот призыв останется гласом вопиющего в пустыне, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Призыв, он, конечно, благородный, но, к великому всеобщему сожалению, невыполнимый. Почему невыполнимый? Да потому что каждый миллионер и миллиардер имеет налоговую приписку или прописку, называйте это как хотите. Каждый зарегистрирован, например, в США, в Европе, в России, в Китае, да где угодно. И возникает вопрос, а каким образом тот или иной миллиардер будет спасать голодающих детей, например, Африки? Как он будет переводить? Это нужно создавать определенный фонд, это нужно делать телодвижение. Должен быть инициатор, организатор, координатор, да кто угодно. В конце концов, тут же тамошнее население спросит этого миллиардера, а у нас в стране все проблемы решены, что вы решили помочь голодающему Африке?
Ну, кстати, этот аргумент действительно работает.
Да, и к вопросу о миллиардерах и благотворительности. Буквально на днях была новость, что американский бизнесмен Чак Финни, основатель магазинов Duty Free Shoppers, раздал 8 миллиардов долларов на благотворительность, и это почти все, что он успел заработать за всю свою жизнь. Причем делает он в основном анонимно. Вот такой он целью задался и следовал ей.
И показал, что он действительно любит ближнего своего, о чем говорил Бизли.
Спасибо большое. Мы говорим Ольге Гавриловой. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.